Михаил Добкин, спецназ против шамана. Глава 1. Алексей Иванович Громов, 27 лет, контрактник, офицер спецназа внутренних войск России, перезарядил автомат и, высунувшись из-за борта боевой машины пехоты, БМП, дал очередь в сторону дома. Уже 5 часов спецназ пытался выкурить боевиков из окраинного дома Буйнакска. Террористы на все требования сдаться отвечали огнем из автоматов. Полковник Васильев поднес мегафон ко рту и уже в 30-й или 40-й раз предложил террористам сдаться в обмен на гарантию жизни. Открылась дверь дома, и на пороге появилась женщина с ребенком на руках. Низко пригибаясь к земле, она быстрыми шагами направилась в сторону спецназа. «Не стрелять!» Стрельба стихла. Женщину подхватили под руки бойцы и быстро увели в сторону. Прошло несколько минут. Со стороны дома послышался крик «Аллах Акбар», после чего крыша дома приподнялась от мощного взрыва. Обломки кирпичей, вперемешку с кусками дерева, ударили в окружавших дом спецназовцев. Алексея отбросило взрывной волной в сторону, ударило спиной о забор соседнего дома. В глазах поплыл туман. В спину продолжал настойчиво биться то ли осколок кирпича, то ли часть забора. Алексей медленно приходил в себя и неожиданно проснулся. Перестук колес напомнил ему, что он едет в поезде. А толчки в спину производил проводница. «Через 40 минут прибываем. Сдавайте белье». Остатки сна, воспоминания разлетелись по закоулкам памяти. Алексей зашел в туалетную комнату и привел в себя в порядок. Умылся, почистил зубы. Из зеркала на него смотрел молодой человек выше среднего роста, минус 180 сантиметров. Короткая, почти под ноль стрижка. Правильные черты лица, тонкий нос, губы средних размеров. Карие глаза смотрели вызывающе. Сухощавый, мускулистый торс. На плече и груди несколько шрамов от легких касательных ранений. Рэмбо в отпуске. Алексей демонстративно поиграл мышцами. Подмигнул своему отражению. Надел футболку расцветки. Хаки и отправился в свое купе. Алексей быстро собрал свой рюкзак. Зашнуровал берцы, сел возле окна. За окном поезда приближались огни ночного города. Поезд медленно пересекал мост через реку. Начало сентября. Осень еще не проявила себя в полную силу. Но в природе присутствовала какая-то грусть, померкла яркость цветов и зелень деревьев, покрылась налетом увядания. Прогулочные теплоходы светились разноцветными огнями, отражаясь в глади реки фантастическими сюжетами. Над рекой звучала музыка. Могучая река, не спеша, несла свои воды мимо большого города к морю. Алексей вспоминал, как в далеком детстве, когда зимние морозы сковывали южный город и реку, он с друзьями спускался на набережную и бегал возле берега по льду. Летом часто проводили время на парамоновских складах. Вернее, в том месте, где когда-то, еще в прошлом веке, были склады купца Парамонова, а сейчас, в окружении старых кирпичных стен, били родники, образуя большие купели. Холодная обжигающая вода, пронизанная солнечными лучами до самого дна, возбуждая детскую фантазию, рисуя в воображении подводный мир со страшными чудовищами. Поезд последний раз дернулся и замер. В открывшуюся дверь вагона ударил шум вокзала. Алексей подхватил рюкзак и спустился на перрон. Влившись в суетливую толпу на перроне, Алексей двинулся к выходу в город. Прорвавшись через толпу частных таксистов, предлагавших совсем недорого отвезти служивого хоть на край света, Алексей направился к автобусной остановке. Жил он недалеко от вокзала. Комната в коммунальной квартире досталась ему от давно умершей бабушки, воспитавшей его вместо родителей. Родителей он своих не помнил. По рассказам бабушки, они погибли, утонув на теплоходе, когда ему было 2 года. Нелепая трагедия унесла жизни более 400 человек. Круизный теплоход в открытом море столкнулся с сухогрузом. То ли экипаж был пьян, то ли это была диверсия. Много слухов и домыслов ходило в то время.